Добрый вечер.
Я чувствую себя лабораторной работой, знаете. Ольга Дмитриевна сказала вот то, что в моей душе есть, и я вот являюсь именно тем образцом, о котором она говорила. Потому что для меня вот любовь к Божьему Слову, она настолько сильна, что я иногда завидую вот этим монахам и тем людям, которые вот старые древние времена вообще себя посвящали полностью изучению Слова Божия. К сожалению, сейчас мы живем в другом мире, и зачастую просто не удается это сделать. Но реально, вот если любовь к Богу и к Слову Божию нас не пропитает, то все напрасно. Все абсолютно напрасно. Если не любить Бога, не любить Его Слово, то будем обычными воскресными прихожанами, не более того. И хвала мне нравится. Вот у меня все время разделяется. Хвала — это то, что будет на небе постоянно, а Слово Божие для изучения тут. В прошлый раз говорили, помните, да, о жертвах. И мне интересно, кто-нибудь в своей жизни пересмотрел вот за неделю, как мы жертвуем самое дорогое, что есть в наше время? Вот человека видел и пересмотрели. Классно. Может быть, потом будет больше. На самом деле, я как действительно практическое руководство к действию, когда я делюсь тем, что Господь дает мне. Мы сегодня продолжим про Каина и дойдем до конечной точки, потому что это очень важно, дойти до его смерти, до конечной точки. Это очень важный раздел в Библии. Получилось так, что мы почему-то вот так вот начали сразу с третьей главы, а в следующий раз мы начнем с Бытия. И с первой главы. И у меня сразу просьба, если есть астрофизики, биологи, просто физики, вот просто подготовьтесь, потому что в следующий раз будет очень интересный, я думаю, совместный разговор о том, как Господь все создавал. И там все сочетается с современной наукой. Современная наука может просто оттуда черпать. Вот кладезь из первой главы, просто садиться и черпать ложками, причем бесплатно. Итак, мы остановились, Бытие 4 глава, 5 стих, на дар Каина Господь не презрел. И дальше написано, я вот буду читать, ладно, потому что наконец Господь дал мне откровение, что надо записывать некоторые вещи. Я раньше в голове хранил, и в голове у меня много получалось, но Господь говорит, лучше записывай. Лучше. И, значит, Каин сильно огорчился, и лицо его поникло. И сразу вот слово поникло, да, то, что первое действие видимое, то, что видно со стороны, то, что видит Бог, то, что видит окружающие, когда у нас такое происходит, лицо обращается вниз. У пахарей, у земледельцев вообще лицо часто вниз, потому что они смотрят на землю. И вот это действие Каина, оно очень такое пророческое. Лицо перестало смотреть на Бога вверх, потому что Бог всегда вверху. Бог не на земле, в прахе, а Он наверху всегда. И когда человек общается, он поднимает лицо кверху. И тут произошло обратно. Он обратился вниз, обратился как прообраз к низменным силам, к земле, то, чего он возделывал, то, что ему не дало. И вообще земледельцам очень свойственно вот это быстрое, кто возделывает землю, обращение к другим богам, кроме Бога. Потому что они очень сильно зависят от урожайности, от того, как земля им вырастила, что вырастет. И вот этот прообраз Каина и его такое быстрое опускание лица на вопрос Бога и разговор Бога, это действительно прообраз целого поколения, целой цивилизации, которая потом появилась, земледельцы. Вспомните древние времена, люди поклонялись язычеству, земле, небу, воздуху, огню. Это все оттуда, когда лицо опускается вниз. Каин — это начало, это первые шаги, это первое вот обращение. И с другой стороны, есть очень хороший пример, когда пророк Илия шел и увидел, и кинул милость на Елисея. Вспомните, что он делал? Он пахал в этот момент. Он был пахарем, земля пропитала его, и первое, что он сделал, он разбил это ярмо. Земледелие и вот взгляд к земле, оно быстро приводит к тому, что человек может стать рабом. Рабом своей профессии, рабом того, что земля ему даст. И первое, что сделал, он разбил ярмо, которое было на валах, и на нем принес жертву этих волов, взял и принес, просто сжег их. Это обратное обращение, когда человек чувствует божественный призыв, и он быстро и бесповоротно отворачивается от своих идольских каких-то взглядов, от приниженного, от того, что связано с прахом. А кроме того, в Торе заложена очень хорошая прививка от того, чтобы человек вообще был привязан вот к земледелию, как к своему орудию, как к тому, что дает ему жизнь, и как то, что единственное его обеспечивает. А в Торе есть законы, которые прописаны. Это закон 7-го года, когда земля остается под парами. Это четкое напоминание народу Божьему, что земля принадлежит Богу. И есть время, когда земле нужно просто отдыхать от возделывания рук человеческих, и в этот год ты, дорогой мой, будешь зависеть только от меня. Есть законы, которые говорят о том, что мы должны быть братолюбивы, что мы должны понимать, что земля нужна не только нам, но и тем, кто нас окружает. Это закон, когда остаются колоски на поле, их не надо сжимать, когда остается край поля, специально полностью не убранный для пришельцев, для людей, которые нуждаются в том, чтобы получить пропитание. Есть закон, который запрещает есть 3 года от молодых посаженных деревьев. То есть человек посадил, и 3 года дерево должно расти, и плоды, которые вырастают, ты не имеешь права употреблять в пищу. Все это есть история, и все это направлено для народа Божьего. Есть юбилейный год, естественно, самый важный. И все это направлено для того, чтобы человек, живя на земле, помнил, что земля и все, что его населяет, принадлежит всегда и будет принадлежать всегда Господу, Творцу. Он что хочет с ней, то и делает. А мы здесь пришельцы. Мы пользуемся, мы арендуем ее, но первоначально все от Господа. И вот Каин, к сожалению, пошел немножко другим путем. А дальше мы читаем в Бытие 4, стих 6 глава, идет обращение к Каину Бога. Вообще у меня такой вопрос. А вы ничего не заметили необычного в Каине и Авеле? Вот если так вот посмотреть 4 главу и 3 главу. Вот ваши мысли. Чем отличаются эти два брата? Кроме того, что Каин родился еще до изгнания Израиля. Разными, ну, разные направленности. Один пахарь, другой овчар. А еще то, что лежит на поверхности. То, что характеры, да, разные. Потому что один землю, другой овчар. Вот вы обращали внимание, что нигде не написано «И сказал Бог Авелю». Парадокс. Вроде овчар, ищущий лица Бога, приносящий лучшую жертву, но где не написано, что Бог говорил с ним. Поразительный факт. А с Каином Бог говорил. Я об этом подумал. И, честно говоря, наверное, еще дольше буду размышлять, потому что для меня пока этот вопрос открытый. А почему Бог общается с Каином? Что есть на поверхности у меня? То, что человек, рожденный в присутствии Бога, а Каин был зачат в присутствии Бога, рождался в присутствии Бога в Эдемском саду, он слышал голос Бога, и он общался с Богом. Для меня вот это первое направление. Но Авель искал лица Бога, и он каким-то внутренним, если тут говорил Бог открытым текстом, то Авель воспринимал Бога сердцем. Это вот две больших разницы. С Каином Бог общался, вот как я с вами общаюсь. И дальше идет его большой вопрос, который Бог адресует Каину. Я прочитаю из нашей Библии, потом кусочек один из Торы, потому что там есть небольшое расхождение. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое?» Здесь у нас идет совпадение с Торой. Вот эти вопросы Господь задает. Эти вопросы задает Бог не потому, что Он не знает. Вот надо понимать, что Бог всеведущий. И вопрос, когда он задает человеку, в любом случае, он задает именно для человека. Вопрос был задан не для Бога. Бог знал, почему огорчился. Бог знал, почему поникло лицо. Важно, чтобы это осознал и сделал правильный выбор Каин. Правильный выбор своего дальнейшего поведения. Но Каин не сделал этого. Дальше написано, если делаешь доброе, то не поднимаешь лица своего. Вот тут есть расхождение. У нас и в Торе написано, у нас, если делаешь доброе, то не поднимаешь. А в Торе написано, если делаешь доброе, то простится тебе. Слово «сет», которое здесь написано, оно переведено, может переводиться и как «поднимать лицо», и как «прощать». На самом деле Бог прямо сказал Каину: «Друг мой, жертвы – это ничто, мне важно отношение сердца. Если доброе отношение сердца, то не надо огорчаться, подними лицо свое. И завтра, если твое доброе возобладает над твоим злым, ты будешь приносить жертвы, и я их приму». Но Каин, имея огорчение, уже этого не слышит. Он уже этого не слышит о том, что Бог говорит, что проститься, проститься тебе, твое отношение сердца, проститься. Но он этого не слышит. И дальше Бог говорит вещь. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. В синодальном написано «у дверей грех лежит». На иврите написано «у дверей грех, и он имеет влечение к тебе». Так написано в Торе. И это две принципиально расходящиеся вещи. А влечение твое к греху, и когда грех имеет к тебе влечение. А и когда написано «лежит», кстати, «лежит» — это слово на иврите звучит относящееся к дикому животному. По сути дела, Господь говорит о том, что вот есть человек, есть его мир, и за дверьми этого мира есть грех, промах по цели, есть противление. И вот этот промах по цели и грех не просто, что человек к нему влечет, а именно грех имеет активную, активную позицию в отношении нападения на человека. Это две больших разницы. Мы должны это понимать, что то, что нас окружает греховное в мире, это я согрешил не потому, что вот я тут упал, я там кто-то споткнулся, я куда-то пошел. Нет, друг мой, нет. Библия говорит четко, что это грех, который атакует. И грех разложен сатаной. Грех вот как приманка разложен, потому что сатана как рыкающий лев, не зря написано, как ходит как рыкающий лев. Он реально хочет атаковать. Он может чем-то поманить, но изначально грех направлен на то, чтобы атаковать. И Господь предупреждает Каина на полном серьезе. Грех, Каин еще не согрешил сильно. Да, скажем, он принес дары в обиде, но еще не совершен этот роковой шаг. И Господь его предупреждает: друг мой, путь, по которому ты пошел, он приводит к тому, что ты становишься подвластен нападению греха, который ориентирован напасть на тебя. Он предупреждает. Господь, по сути, предупреждает. На тебя началась охота. Подними лицо, вернись ко мне. Вы знаете, этот путь Каина, он для нас настолько сегодня вот актуален, для христиан, мы просто этого, может быть, не понимаем. Наши пути, они точно так же подвержены атаке. Почему так важно ходить в присутствии Божьем? Когда ты в Боге, ты как бы защищен. Ведь Бог, по сути, Каину говорит: приди ко мне, приди под мою защиту, вернись ко мне, иначе там будет плохо. Это говорит Бог. Но Каин не слушает, идет дальше. Что происходит дальше? Читаем дальше. «И сказал Каин Авелю, брату своему». Фраза ни о чем, правда? Что сказал? У меня тут в скобках синодальный перевод стоит еще такой: «пойдем в поле». Но на самом деле в Торе такого нет. Там действительно написано: «и сказал Каин Авелю, брату своему». Стоит точка. Раввины изучали это, изучали и пришли к выводу, что Каин, находясь в обиде и в наблюдении о том, как Бог действительно благословил после жертвоприношения Авеля, а в тот год у Каина был не урожай, у него ничего не выросло, он решил вот эти предупреждения, которые Бог дал, потому что Авель радовался. Он переложил с больной головы на здоровую. Он пересказал то, что Бог ему сказал о предостережении, о грехе, о поникшем лице, о том, что грех. Он просто пересказал это Авелю, пытался его заставить чувствовать какую-то вину там, где ее нету. Но Авель это не воспринял, и они действительно вышли в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Точка, законченное действие вот всего пути, по которому шел Каин. Но что тут интересно? Тут много есть интересного. Прежде всего, причина. Мидраш, это то, что пишут раввины, изучая поступки, рассказывает о том, что было три причины, из-за которых Каин восстал на Авеля. А первая причина была следующая. Когда они вышли в поле, Каин сказал, что земля, на которой ты ходишь, моя. Авель ему сказал, что одежда, которую ты носишь, моя. Тогда один сказал другому, взлети, а другой сказал, сними. Из-за этого они подрались, и произошло убийство. Это чисто экономическая причина. Другой мидраш говорит о том, что они стали спорить о том, где будет расположен храм, жертвенник для приношения Богу. Потому что во время, когда написано, когда они пошли в поле, это было время сбора урожая, конец года. Если вы помните, что они принесли тучное в самом начале, когда началась вся эта история, то там были прообраз первых плодов, первых праздников, первого, когда приносятся первые плоды для Господа. А здесь был уже сбор урожаев. Они стали спорить, где будет жертвенник построен для следующего жертвоприношения. И подрались уже на духовной почве. На моей земле, на моей земле. И третья причина, она такая, как бы, мне кажется, уже более лирическая, из-за женщины. Потому что у них было три сестры, у каждого было по жене, и третья осталась нераспределенной, надо было из-за нее подраться. Я вам хочу сказать, что в принципе все эти три причины, на самом деле, это не важно. Потому что причина, из-за которой происходит это последнее действие убийства, это именно как бы уже как повод. А корень злой заложен в самом начале. А корень этот злой – это обида. И вот тут становится очень серьезен вообще вот этот корешок, который называется обида. Потому что все мы живем на земле. Поверьте, все мы каждый день пересекаемся с людьми, со всякими ситуациями. И эти корешки обиды есть в наших сердцах. И мы не понимаем, насколько это серьезно очищаться от внутренних обид, которые есть в нашем сердце. А пример Каина и Авеля – это просто, знаете, вот такой красный свет, который загорается, когда у нас есть обида на кого-то. Мы должны тут же встать на колени, мы должны тут же прийти к Господу и очиститься от этой обиды. Потому что мы не знаем, если мы будем сохранять эту обиду в своем сердце, как и где подловит нас грех. Конец этого – убийство. Убийство ближнего своего. А есть еще одна фраза у них, очень интересная. Если вы читали, вот скажите мне, как вы понимаете «и восстал Каин на Авеля»? Что вы понимаете под словом «восстал»? Ну, это ссора, они вот ссорили. А что вы подумали? Восстать может кто? Порабощенный человек, да? А тот, кто ниже, на того, кто выше. Но Каин-то был первенец. Это просто разборки. Вот слово «восстал». А смотрите, слово «восстал», не надо его слишком одухотворять в этой ситуации. А Мидраш говорит конкретно, что когда Каин стал наезжать и кидать претензии, как вы говорите, на Авеля, то Авель в силу того, что он ходил по горам, там, пас овец, таскал на своих плечах, он был сильнее. И он его просто поборол. Поборол и положил на землю. Дальше, когда он пошел от него спиной, он восстал, он встал. Он поднялся и напал на Авеля сзади. Напал на Авеля сзади и стал его бить. И бил его, между прочим, камнем. Шикарный прообраз. Мы помним, что Каин слышал голос Божьего, Каин общался с Богом, Каин родился в присутствии Бога. Для меня это прообраз человека, честно говоря, верующего. Человека, который знает Бога, который его видит. И я вам хочу сказать, что самое страшное... А камень – это прообраз, между прочим, закона. Вот там, где вы встречаете в Библии камень, ищите рядышком что-то, связанное с тем, что это закон. Вот анализируйте в этой плоскости. Я вам хочу, самые страшные раны наносят друг другу верующие именно законом, буквой закона. То, о чем сегодня говорила Ольга Дмитриевна. Закон, он реально убивает. И вот этот дорогой брат убил другого брата камнем. Это как прообраз... законом, до смерти. Что происходит дальше? Дальше приходит Бог и задает опять вопросы. Опять говорит, невзирая на все, Бог продолжает говорить. И он задает вопрос. где брат твой? Бог знает, где Авель? Знает. Он все видит. Почему такой вопрос? Не «ай-яй-яй, что произошло», а «где брат твой?» Вопрос опять ориентирован Каину для того, чтобы Каин имел возможность. Бог действительно настолько вот благ. Я это вижу вот во всех его этих фразах, во всех вопросах. Бог благ, он дает возможность покаяться. Так же, как было с Адамом. «Адам, ты где?» Бог что, не видел, что тот стоит под кустиком, спрятавшись? Видел. Вопрос стоит в том, что Бог милосердный дает возможность человеку покаяться. Если бы Каин сказал: «Господь, я тут убийца, убил брата своего, произошло покаяние», я не знаю, как дальше бы развернулось у Каина. Но он молчит. Дальше производит Господь: «Что ты сделал?» Это уже восклик. Это не вопрос, это восклицание, чтобы человек просто еще раз получил какую-то оплеуху внутреннюю для того, чтобы «что ты натворил?» Ведь убийства человека человеком не было. Это ужас. Один брат убил другого брата. Одна кровь родная убила другого. Это восклицание Бога: «Что ты наделал?» Дальше стоит: «Крови брата твоего вызывают от земли». Крови стоит во множественном числе. Это просто ответвление небольшое в рассказе, что убив одного человека, убивается множество жизней. Это вообще рассуждение вот к тому, что люди, убивающие людей, они убивают действительно множество нерожденных жизней. И Каин сотворил именно это. Он убил не одного Авеля, а убил все то, что было заложено Богом изначально в семени Авеля, к сожалению. Дальше идет следующая фраза Господа: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, принять кровь брата твоего от руки твоей». А в этом стихе, 11 стих, Господь наводит проклятие, первое проклятие на человека. А Адам не был проклят, была проклята земля. А теперь проклятая земля получает двойное проклятие от того, что она отверзла уста. Бог реально проклинает землю, потому что дальше он говорит: когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Земля получила проклятие в отношении именно Каина. Слава Богу, только Каина. То, что она не будет иметь силы для производства ничего для его жизни, питания. И он получил от земли и от Бога проклятие за свой поступок. А дальше во что это вылилось? Каин стал строителем, первым строителем городов, потому что он был реально начал скитаться по земле, и это скитание по земле привело к тому, что он нигде не мог укрыться. И я немножко перескочу, и тут написано в 14 стихе. Он говорит о том, что он будет скитаться, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Этот страх, он стал в нем произрастать. И реально строительство города, вот если вы представите, до этого не было городов. Что такое город в древние времена? Чем он характеризуется прежде всего? Вот город в древние времена. Крепость, да, огороженная стена. То есть Каин, строитель городской цивилизации, городских устоев, а город — это полностью противоположность земельному укладу. Пастушеству, там, пасти, возделывать землю. Город — абсолютно другая цивилизация. Там ничего не выращивается, в городе другое. Там производится, там возвеличивается имя человека. Город — это эпицентр, где возвеличивается «я» человека. «Я» превыше всего, «я умею». Дальше интересные слова Каина Господу. «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». А если читать в переводном мидраш, который говорили раввины, то звучит фраза следующим образом. Мне надо ее будет прочесть, потому что она длинная на самом деле. «Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, — говорит он, — не о грехе, а только о наказании. Однако, как правило, слово означает именно вину, грех. И если мы интерпретируем грех как вину, именно вот греховность, получается так: мой грех больше, чем я смогу снести. Посмотри, ты изгоняешь меня сегодня, изгоняешь от себя и лишаешь меня всего своего благословения. Имя мое — приобретение. И это чувство сформировало меня. И это все вращалось вокруг меня. И теперь всего этого я буду лишаться. То есть на самом деле в этой фразе звучит, сквозит полнейший эгоизм человека. Он не переживает из-за того, что он убил своего брата. Он переживает из-за того, что он лишается всего того, что было у него, когда он был рядом с Богом. Нет раскаяния. Нет никакого понимания того, что он совершил. Он боится, он реально боится, он просит у Бога защиты, хоть на выходе, хоть что-то получить, и Бог дает ему знак. Он говорит, что сказал ему Господь, за то, что всякому, кто убьет Каина, отомстится в семеро. И сделал Господь Каину знамение. Вот это знамение, написано, что никто, встретившись с ним, не убил его. Это знамение для зверей, потому что на самом деле на земле была только его семья, и в принципе больше никого, поэтому кого ему еще бояться? Мать, отец, что ли, убьют? Ну, навряд ли. И было знамение для зверей, то есть звери до этого были, не боялись людей. А после этого Господь положил им знамение, и звери стали бояться Каина. Они стали избегать его стороной, и он вынужден был, в принципе, как бы, и почему начал охотиться за ним, потому что если раньше они подходили близко к нему, то теперь они обходили его стороной. И отомститься всемеро. На иврите интересная фраза «отомститься всемеро». Наверное, попозже или сейчас. Ладно, это «всемеро» очень такое слово какое-то, оно, конечно, по-русски так пишет «всемеро». Что значит «семь раз больше»? А на иврите написано четко, что отомстится тебе в седьмом поколении. Седьмое поколение Господь это от Адама, это Ламех. Конкретно говорится про седьмое поколение, которое отомстится. И слово «мстить» на иврите, оно не носит такого слишком негативного оттенка, оно говорит о восстановлении справедливости. «Мстить» переводится как «восстановить справедливость». А дальше, 17 стих. Дальше идет о жизни Каина. Я уже коротко, тут осталось немножко. «Познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Вот про имена Ольга Дмитриевна говорила очень хорошую проповедь. Я думаю, что вы можете туда обратиться. Я могу вам быстро пробежать, что они означают. Енох – это воспитанник, Ирад – это бодрствующее нисхождение, Михаэль – тот, кого вычеркнул Бог, Метушаэль – просящий смерти, и Ламех – это к слабости. Вот имена родословия Каина. Это родословие, которое было покалечено в начале грехом, тем семенем непрощения, тем семенем зависти, которое было – вся ветка начала деградировать. Он ушел от Бога, и вся его вот родословная начала нисходящую вниз. Имена просто вот страшные на самом деле. Но они отражают суть поколения, которое пошло от Каина. Оно стало жить в нисходящей ветке, и все дальше, 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 дальше от Бога. И это ужасно. А у Ламеха, седьмой, кто нас интересует, у него было три сына. И Авал, и Увал, Тувал Каин, дочка Наэма. В принципе, как бы, что отсюда, наверное, важно, что у них у всех общий корень буль. Ну, он Вал у нас переводится на иврите буль. Это стремиться вперед, разрастаться, обогащаться, у него корень. И действительно, цивилизация, которую заложил вот Каин, которая продвигалась в его детях, его правнуках, и так далее, она разрасталась, она увеличилась. Эта цивилизация богопротивников, она становилась все больше и больше. Недаром Ной оказался единственным со своей семьей праведником, которые были перед потопом. То есть эти семена разрастались очень сильно. А Тувал Каин на самом деле переводится как... Тувал — это приправа, дающая вкус. А вкус к тому, что заложил Каин, это сын Ламеха. И мы знаем, как закончил свою жизнь Каин. Ламех пришел к своим женам, 23 стих, читаю. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеха, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Это он говорит о том, что он стал старым, Ламех, и ходил на охоту со своим сыном Тувал Каин, который был производителем оружия. Тувал Каин очень пересекается, кстати, с древнегреческим вулканом, очень похоже вот в корневом основе этих два имени. Тувал Каин делал оружие, которым люди не только возрабатывали там землю, но в основном как бы это были орудия именно вот для охоты, для смерти, для принесения смерти. И он с отцом своим ходил на охоту, Ламех уже плохо видел, и поэтому Тувал Каин направлял руки его в сторону, где было животное, и Ламех стрелял. А Каин в то время жил, он еще жил, но он совсем одичал, он уже ушел из города и жил вообще один, и шлялся по земле, и в основном очень сильно боялся и сторонился людей. И вот однажды он пробирался сквозь кусты, и вот эта парочка Ламех со своим сыном услышали шорох. Тувал направил руки Ламеха, Ламех выстрелил и убил Каина. В седьмом поколении исполнилось пророчество Бога. Он получил воздаяние за смерть. Он был погиб. Семь родов Господь хранил его, в седьмом он погиб. А узнав, что он убил своего предка, Ламех воскорбел. Причем его песня, вот тут, которая так коротко написана, у раввинов она более широко расписано, и там действительно скорбь человека, который обладал философским взглядом на жизнь, потому что, когда он слышал, что он убил Каина, он сплеснул своей рукой, а рука у него была, судя по всему, могучая, и этим ударом он убил Тувал Каина, своего сына. И когда он обращался к своим женам, он плакал от того, что то, что началось с его прадеда, все эта ветка оказалась гнилой. И закончилось. И представляете, у человека, у которого нету сына, который убил свое продолжение, у него нет начала, он убил то гнилое начало, но у него нету и продолжения, он убил своего сына. И он воскричал. Он вскричал, что если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. А это аналогично тому в семеро, 77-е поколение. Если вы откроете Луки 23 главу, 3 главу, 23 стих, там есть родословие Иисуса Христа. Я вчера с карандашом 4 раза пересчитывал. Если мы идем от Адама, то Иисус 76, а если от Бога, Иисус 77. И меня это очень порадовало, потому что Господь мне дал интересный прообраз. Ламех совершил непреднамеренное убийство, и он реально раскаивался, и он в пророческом духе говорил о том, что в 77-м поколении, живущих на земле, придет его искупление, придет его освобождение, придет то, что смоет его грех. И я вспомнил сразу крест. Там же в Луки написано, когда два разбойника висели на кресте, один поносил, а другой говорил, мы осуждены за то же. Для меня это высветилось два прообраза. Один разбойник — это как род Каинов, который ушел от Бога, забыл Бога, не возвернулся к Богу. А другой — это те, которые имеют надежду искупления. Это те, которые верят в то, что их грехи могут быть искуплены. В 77-м роду в Иисусе Христе это состоялось. Для меня это вот песнь Ламеха — это такое явное, открытое евангельское свидетельство для тех всех тех родов, которые были до этого. В них действительно есть надежда. Есть надежда для сегодняшнего мира, и это надежда в Христе. Он оправдал, он искупил всех грешников, потому что все были, к сожалению, согрешили. Вот так умер Каин. Вот так закончилась его жизнь. Так закончилась жизнь его поколения, а его непосредственных близких родственников. Что бы хотелось, чтобы мы вот из этого всего вынесли? То, что я говорил, наверное, такие вот выводы для меня глобальные. То, что я хотел бы применить в своей жизни. Обида, которая возникает в нашем сердце, это прямой путь к завершенному греху. И поэтому, дорогие мои, алтарь в церкви, алтарь в вашей тайной комнате, когда вы молитесь Господу, он всегда открыт, Господь всегда слышит, для того, чтобы мы исповедовали. В сердце нашем не должно быть обиды. Не должно, потому что вот то, что написано в Библии, это действительно сильное предупреждение. Обида приводит к каким-то смертельным грехам. А причины могут быть разные, как я говорил. А также я хочу сказать, что вот в этой фразе «где брат твой» для меня заключена интересная вещь, она связана именно с взаимоотношением в церкви. А Каин ответил, что он не пастух брату своему и не знает, где он. Но на самом деле Господь очень хочет, чтобы мы были пастухами друг друга, чтобы мы знали, где наши братья, где наши сестры, в печали они, в радости, в проблемах, в трудностях. Бог закладывает это в том, чтобы у нас было это знание о ближнем своем, потому что мы реально должны переживать за соседа своего, молиться, помогать в поддержке, поднимать руки ослабевающие. Что еще? По родословию еще для себя такое отметил, что путь без Бога — это путь нисхождения и конец его полное разочарование и разруха. Вот три таких пункта я вот вам сказал. Дальше ваше право принимать это, не принимать, ваше право применять для своей жизни именно. То, что это написано в Ветхом Завете, это ничего не меняет. Для меня вот Пятикнижие и Ветхий Завет — это основа вообще всего, на чем строится мое потом основание. Здесь Бог наиболее близко закладывает фундамент отношений. Если Он это написал в 4 главе, вот эти вещи, то поверьте мне, это очень важно. Мне очень хочется, чтобы мы все это брали, так же, как вот в прошлый раз мы взяли лучше отделять Богу время, то взяли бы сейчас и вот эти вещи, которые я озвучил, и стали применять к своей жизни. Дай Бог, чтобы сегодня каждый из нас посмотрел свое сердце, увидел, что там так, что там не так, и, возможно, что-то поменял. А третье, у меня путь нечестивый, путь без Бога, это путь к нисхождению, нисхождение вниз. То есть любое наше действие, вот, кстати, мы сегодня начали, когда вот собрание, кто опоздал, было гораздо меньше с утра, не с утра, а когда мы начали в 7 часов. Я сказал такую фразу, которую я прочитал, что дело, которое не начинается с молитвы, его и не надо и начинать. То есть любое наше действие без Бога, любая наша жизнь без Бога — это путь нисхождения вниз. Во всем, поверьте, это во всем. Я работаю в такой организации, знаете, и вроде кажется, как ты вот говоришь, да, я вам хочу сказать, что мой день начинается с молитвы Богу. И на рабочем месте в том числе, за мою работу, и за моих подчиненных, и за мое руководство. Так, как я могу. Я должен осветить это место.